РИА Новости. Подкасты. Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок.
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронтенд-разработки в Учи.ру. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
Репетиторство – это очень древняя практика. Например, Сократ был наставником Платона, который, в свою очередь, обучал Аристотеля. А Аристотель был учителем молодого Александра Македонского. На протяжении многих веков репетиторство – это хороший способ поддержать ребенка как в плане обучения, так и в плане позитивной ролевой модели. У репетиторства очень много положительных отзывов, но и критики тоже. И родителям порой сложно решить, нанимать специалиста или не нанимать, когда он нужен, когда он не нужен, и на каком же репетиторе остановиться – онлайн или офлайн. Вот в этом мы сегодня и попробуем разобраться со старшим методистом-экспертом, руководителем отдела контента «Учи дома» Марией Аникиной и заместителем руководителя портала «Активити Еду» по методической работе Мариной Пашкевич. Здравствуйте.
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 Ну, первый вопрос, он такой самый, наверное, простой. В каком возрасте и когда стоит задумываться о репетиторе?
Здесь нужно исходить все-таки от ребенка. Некоторым детям и подготовка к школе нужна. Дополнительное. Вне зависимости от того, ходят они в детский сад или не ходят в детский сад, то есть нужно смотреть именно исходя из того, нужно ли это ребенку. Потому что если вы планируете поступать в какую-то конкретную школу, и вы считаете, что ваш ребенок к ней не готов, возможно, вам понадобится репетитор, и тут уже нужно смотреть, какой именно. Потому что в некоторых случаях нужен логопед, например, или нужно походить к какому-то другому специалисту, в том числе к психологу, чтобы ребенка подготовить просто к самому переходу в школу. Назвать это репетиторством сложно, но, тем не менее, это один из способов, да, какого-то коррекции поведения, например, ребенка.
Я услышала подготовка ребенка к школе. И это какой репетитор должен готовить ребенка к школе?
А вот тут, знаете, мнения, наверное, педагогов разнятся, потому что, как правило, все-таки делается акцент на учителях-логопедах. Считается, что они как бы подготовят ребенка, там разовьют ему речь, научат читать и так далее и тому подобное. Но у нас есть целый кластер педагогов-дошкольников, так называемых, да, которые, собственно говоря, с тем же успехом вполне возможно подготовят вашего ребенка ничуть не хуже того же учителя-логопеда, потому что навык у них есть, их этому учат в специально организованных учреждениях, что называется. При этом, в отличие от учителей-логопедов, они еще и игровые воспитатели, то есть педагоги, которые могут с ребенком поиграть в нужный момент там, и так далее.
А вот, извините, дилетантский вопрос просто, так как у меня нет детей, я не совсем понимаю, зачем готовить ребенка к школе? Ну, то есть, если он говорит плохо, я понимаю, то есть, ну, к логопеду, но это врач,
нет,
а не репетитор.
Смотрите, у нас в школе существует определенная программа, да, обучения. Они приходят в школу, в принципе, они должны в теории знать хотя бы там, ну, буквы, цифры, считать в пределах там 10-20-100, в зависимости от того требований учителя начальных классов. Если ваш ребенок упустил какой-то момент, что-то недопонял, то есть тут, может быть, и стоит походить. Если ваш ребенок был на домашнем обучении, вы занимались его воспитанием сами, в этом нет ничего плохого, это ваше личное дело, и как бы я не претендую там на истину в последней инстанции. Угу. Конечно, в детском саду их априори учат там считать, писать, читать, рисовать. Они уже подготовлены, они понимают, что такое занятие, что такое урок. Ребенок, который находился на домашнем обучении, этого не понимает. И тут мы сталкиваемся именно с дисциплиной, с мотивацией, там, как это вообще, почему я должен сидеть 20-30 минут, не вставая, и чем-то там заниматься непонятным. Тут ребенка просто надо научить учиться.
Ну вот я не ходила в детский садик, но как-то меня научили читать. Считать я не помню, умела я или нет.
Тут, мне понимаете, кажется, нет, дети все разные. Нужно смотреть именно на ребенка конкретно, потому что есть дети, которые просто не готовы пока к школе. Может быть, им стоит подождать годик.
Угу.
Но их-то надо чем-то занять в это время.
Угу. А вот если перенестись к детям постарше, все-таки какая-то средняя школа, например, то когда нужен репетитор ребенку? Когда он может сам догнать, когда может просто посидеть лишний час там дома.
Но здесь, честно говоря, я бы отходила от цели. Хороший репетитор всегда будет спрашивать, какая цель. И здесь даже в средней и старшей школе могут быть абсолютно разные цели, хотя примерно они всегда, их можно сгруппировать. То есть, опять же, здесь может быть и какая-то самая часто, наверное, встречаемая задача, которую решает репетитор, это помочь найти какие-то пробелы в программе изучения и, соответственно, их как-то восполнить и помогать ребенку. Часто родители приходят за тем, чтобы улучшить оценки. Например, очень понятная для родителей метрика с точки зрения того, вот, оценка улучшилась, значит, что-то изменилось. То есть репетитор помог. Но не всегда решает какие-то более глубокие вопросы. Есть другой ряд родителей, которые, например, хотят, опять же, возвращаемся к вопросу мотивации, замотивировать своего ребенка на изучение того или иного предмета. С точки зрения средней школы, переход из 4 в 5 класс, он достаточно болезненный с точки зрения того, что добавляется большое количество преподавателей, большое количество новых предметов. И здесь там репетитор может, опять же, помочь как-то адаптироваться к этим новым условиям для ребенка. Поэтому, опять же, здесь все зависит от цели и родителей, и ребенка. Но, наверное, я бы выделила вот такие основные направления. Что касается старшей школы, конечно, да, это подготовка к экзаменам и поступление в институт.
Но я пока еще даже не думаю о том, когда у меня дети там в институт пойдут, не очень хочу. Я вообще отношусь ко второму типу родителей, то есть для меня метрика – это не оценка ребенка, а отношение к предмету. Если отношение к предмету стало хорошее, то, наверное, репетитор справился. И тут возникает интересный вопрос, а как выбрать, как найти репетитора, вот, который мою эту задачу решит? Потому что методом перебора это и для ребенка тяжеловато, и для меня слишком много стресса.
На самом деле, да, это хороший вопрос. Мне кажется, что родители достаточно беззащитны как раз-таки при выборе преподавателя. Это так или иначе достаточно сложный процесс. Какие здесь, как мне кажется, могут быть хорошие индикаторы. Это, опять же, если педагог задает большое количество вопросов и пытается максимально сузить ту самую направленность, узнать максимальное количество подробностей про ребенка, то есть узнать максимально про его опыт взаимодействия с предметом. И, ну, там, например, если мы будем говорить про английский или про математику, какой был опыт раньше, какое отношение, то есть максимально узнавать эмоциональное отношение ребенка к тому или иному предмету изучения. Важным фактором, который, конечно, имеет место быть, это предметная компетенция учителя, то есть насколько он хорошо владеет своим предметом, но здесь родители зачастую абсолютно беззащитны и, сами не зная предмет, достаточно сложно измерить, и как раз-таки это не самый простой индикатор. Я, наверное, могу рассказать, как мы подбираем преподавателей к нам в школы, какие основные критерии мы к ним предъявляем, которые, возможно, помогут родителям также посмотреть в сторону тех педагогов, которые они выбирают для своих детей. У нас есть три основных критерия, на которые нам кажется очень сложно влиять, и они либо есть у преподавателя, либо их нет. Первое – это эмоциональная его какая-то вовлеченность в процесс обучения. Здесь я имею в виду его эмоциональная реакция, то есть насколько он эмоционален, то есть насколько он жестикулирует. В некоторых предметах это действительно имеет большую роль. Например, там, в английском, особенно когда урок ведется на английском языке, действительно важно, чтобы преподаватель жестикулировал и не просто переводил те или иные слова. Это сильно влияет на мотивацию ребенка. То есть, опять же, когда вот он видит вот эту эмоциональную заинтересованность, эмоциональность и через онлайн, и через офлайн.
А как родителям это выбрать? Урок, значит, надо провести первый, они должны присутствовать на нем?
Конечно. Ну, во-первых, у многих преподавателей есть такая практика, что они проводят некий вводный урок.
И вместе с родителями?
Вместе с родителями, да. Особенно в начальной школе это распространенная практика. Либо можно смотреть на, опять же, реакцию ребенка. Потому что часто родители на уроке влияют не самым хорошим образом.
Ну,
и
да,
начинают. Да, у нас в школе большое количество примеров, когда родители начинают отвечать за ребенка, когда они начинают его подбадривать.
Паша, не спи.
Да, или что еще хуже, ругать за неправильный ответ и все вот это. Или мы не раз тоже слышали: не позорь меня. Хотя никто никого точно не позорит. Вот, поэтому, да, родители на уроках — это, конечно, тема щепетильная, но здесь важно сделать правильный выбор. Какие еще основные критерии? Это как раз-таки подача материала. То есть, например, то, как преподаватель преподносит теоретический материал. Нам, например, в нашей школе очень важно, чтобы преподаватель максимально вовлекал ребенка в процесс обучения, чтобы ребенок не сидел пассивным слушателем и все время находился, все время исследовал тему изучения. И таким образом он и лучше запоминает, и чуть глубже понимает тему изучения, а не просто находится в пассивном слушании, которое не очень хорошо влияет.
Это надолго.
А вот по поводу, допустим, преподавателей, это же модная тема, брать, допустим, для школьника преподавателей вуза, это круто, и это точно стоит гораздо дороже. Либо, наоборот, взять студента. И здесь есть, в принципе, достаточно хороший пример. Вот мой один знакомый, он готовился к Олимпиаде по экономике, и нашел студента, ему повезло, который учится в МГУ, и он на этой Олимпиаде, на той же самой Олимпиаде выиграл какой-то диплом. И он его прекрасно подготовил именно вот в этой узкой специфичной теме. Вот какой фидбэк по поводу преподавателей из вуза для школьников или, наоборот, преподавателей школьных для школьников же, может быть, даже из той же самой школы? Есть ли какая-то корреляция? Что лучше?
Из той же самой школы это не совсем корректно, потому что ты за деньги, получается, можешь научить тому, чему не научил на уроке. Это странно.
А может быть, в параллельном классе вот она преподает?
Нет, это все равно это некорректно по отношению тогда к твоему коллеге. Потому что, ну как, ты же тогда подвергаешь как бы сомнению то, что твой коллега может преподавать интересно, нормально, хорошо. И как это? То есть, ну это такая, ну не очень корректная вещь, не очень тактичная с точки зрения педагога любого. То есть, это неправильно. Угу. Что касается преподавателей вуза, то смотрите, смотря какой вуз, наверное. С другой точки зрения, если вы туда планируете поступать, и это как бы такая фишка, вот я сейчас найму преподавателя этого вуза, и он как-то там способствует, чтобы ребенок поступил. Во-первых, сейчас это у нас никак не приемлемо, потому что у нас ЕГЭ, и дети поступают, в принципе, на основании ЕГЭ. Потом у преподавателей вуза немножко другая специфика преподавания, нежели у школьных учителей. Тут возникают сложности у детей.
Может быть, это и лучше?
Смотря какой ребенок. То есть нужно исходить все-таки с точки зрения ребенка. Преподавание студентов, старшекурсников у детей в качестве репетитора – это, кстати, прекрасная вещь, потому что они близки по возрасту, в принципе. Они на одной волне часто находятся, они понимают друг друга, то есть какие-то там словечки и так далее. У них общение происходит несколько на ином уровне. Но тут нужно отслеживать, потому что, чтобы они не стали просто друзьями-приятелями, а именно занимались тем, чем, собственно, за что платим.
Восьмиклассница.
Да, тут сложно. Тут сложности могут возникнуть. Но, тем не менее, они действительно реально как бы это работает. Что касается, вот я еще раз говорю, вузов, да, то есть мы часто, наверное, возвращаясь там к каким-то вещам, там, допустим, творческих вузов, а кто еще может преподать, там, нежели другой там, преподаватель того же там, творческого вуза, потому что вам никто не поставит там голос, руку и так далее, нежели тот, кто этим владеет.
Угу.
А вообще, на самом деле, самый главный, наверное, критерий, кроме компетентности самого педагога, это эмоциональная комфортность общения ребенка и этого человека.
Да.
Потому что если ребенку некомфортно, если он не чувствует какой-то там взаимосвязи с этим человеком, то ничего не получится.
Угу.
Но это в любом случае.
Я все-таки вернусь к родительской боли. То есть с точки зрения выбора более-менее там какие-то критерии мы обсудили. Как выбрать стало чуть понятнее. Но мы затронули дважды тему контроля. И вот здесь очень много возникает вопросов. Как контролировать так, чтобы не мешать?
Это очень сложный вопрос. Здесь, опять же, про какие метрики мы говорим. То есть если мы говорим, что улучшение в оценках – это не наш главный приоритет, и важно, чтобы ребенок был заинтересован, и отдавать здесь все на откуп ребенку. Здесь тоже есть подводные камни. То есть все равно, так или иначе, обучение – это сложный когнитивный процесс. Он в любом случае должен быть немного сложным. И зачастую дети хорошо реагируют на то, что им достаточно просто. Поэтому здесь достаточно сложно сказать, как именно стоит контролировать это. Но, наверное, все-таки это в первую очередь реакция ребенка, то есть как он оценивает занятие, видит ли он результат и может ли вообще он назвать, что было сделано на том или ином уроке. И также мне кажется, что преподаватели должны часто давать обратную связь и рассказывать про результаты ребенка на занятиях и подкреплять это какими-то результатами тестирований или других измерительных каких-то показаний.
Ну, смотрите, мне, допустим, относительно легко, потому что я такой человек специфический, я не верю в оценки школьные. Но если мы берем школьные оценки как основную метрику, то давайте вот такой пример я вам приведу, вполне реалистичный. В общем-то, мой, точнее, моего сына. Он в восторге от занятий с репетитором. Он может рассказать, о чем они проходили.
А по какому предмету?
По английскому. Он может рассказать, о чем там была речь. Он может поддержать минимально хотя бы разговор на те темы, которые были пройдены со мной. Но школьные оценки при этом не меняются или меняются незначительно. То есть ребенок там как получал не очень хорошие оценки, так и получает не очень хорошие оценки, хотя интерес к предмету явно возник. Что делать родителю, у которого есть все-таки вот эта метрика оценок в такой ситуации? С одной стороны, интерес появился, а метрика не улучшается.
Ну, тут надо, во-первых, исходить из целеполагания, которое вы обозначаете педагогу, репетитору изначально, потому что вы же договариваетесь на берегу о чем-то. Вы говорите, что вам хочется, чтобы у ребенка появился интерес к этому предмету и повысились оценки, соответственно. Это в любой профессии. Если вы мне не поставили определенную задачу, я ее решать не буду. Зачем мне это надо? Я научила вашего ребенка говорить по-английски, он прекрасно там со мной общается, все прекрасно, он с вами может поговорить тоже по-английски на какие-то темы, да? Но при этом это темы не те, которые изучаются, допустим, им в школе. Естественно, у него не повысится оценка. Тем более, что тут важно, что именно вы для чего нанимаете. Вот это вот целеполагание изначальное, оно важно.
У меня ясное целеполагание, мои цели, если можно так сказать, все выполняются. Я скорее про другое. Я про контроль процесса со стороны родителя, у которого основная метрика – это оценки, которые напрямую никак не связаны с мотивацией ребенка к предмету.
И если у вашего ребенка в течение месяца после занятий с педагогом, с репетитором на любую тематику не повышается оценка, то вы вправе задать вопросы, собственно, что происходит, почему. Тут вопросов и ответов может быть огромное количество. В том числе ваш репетитор может сказать, что, извините, но ваш ребенок, ну, не физик.
Это надолго. Это надолго. Это надолго. Потому что ребенок это надолго.
Хочу еще уточнить по поводу личности преподавателя. Ну, допустим, вот Жуковский, он был преподавателем Александра II. Ну и вообще, в принципе, у всех там каких-то великих или просто знаменитых людей у них
только
были...
у него на самом деле.
Ну да. Вот, были достойные наставники. И вот, к слову, об этом. Сейчас модно взрослым людям нанимать коучей, и, в принципе, хорошая практика. Я считаю, что у каждого человека должна быть команда поддержки вне зависимости от его возраста. Выполняет ли и должен ли выполнять репетитор вот такие менторские функции, помимо всего?
Тут, опять же, речь идет о цели. То есть для чего мы этого человека приглашаем к себе?
Чтобы стал человеком.
Чтобы хорошим. Чтобы стал человеком, это задача родителей, во-первых, в первую очередь.
Ну, извините, не всегда с родителем можно поговорить там на какие-то темы. Иногда проще.
Какие темы?
Иногда проще постороннему человеку объяснить, реально.
Знаете, на самом деле, вот это, знаете, такое лукавство немножко. Потому что родитель, он, в принципе, должен научить своего ребенка быть человеком. Мы должны, в принципе, просто научить ребенка жить, существовать в этом обществе и отпустить.
Угу.
Потому что, ну, это
ну,
нормально.
То есть, да, если говорить просто про там исторические примеры, то они не все совсем корректны, потому что там родители, в общем-то, как раз устранялись очень часто от этой цели, нанимая себе людей, которые за них учили.
И тут как раз, кстати говоря, если говорить об там, исторических примерах, эти люди были недостаточно долюблены своими родителями, у них возникали проблемы. Поэтому просто нанять человека, который будет там этим заниматься, ну, это как раньше там нанимали гувернанток, которые там любили этого ребенка, и вспомним там у Пушкина няню и так далее, кстати, ученик того же
Жуковского. Няня-то ментором была Пушкина, она просто его действительно просто любила.
Она учила его быть
она
человеком.
Она учила его главному, собственно говоря. Поэтому тут вот вопрос в том, кого мы ищем. Потому что репетитор – это про другое.
То есть вот такого менторства, как это сейчас принято, коучинга для взрослых, для детей, такого нет.
Я, кажется...
Может быть, я кому-то сейчас открою такой бизнес, как это...
Я кажется,
я думаю, что для детей это как раз опасно будет.
Почему?
Потому что коучинг – это мотивация, в первую очередь, психологическое какое-то изменение тебя как личности. Это
как
все-таки
нет. Типа рост?
Рост, да. Но это когда у тебя, ты взрослый человек, у тебя есть какой-то бэкграунд, и ты можешь понять, чего ты хочешь на самом деле, и то, что тебя мотивирует просто двигаться дальше, это одно. А когда этот ребенок, это все-таки еще не совсем окрепшая психика в этом вопросе. И когда тебя начинают на что-то мотивировать, ну, мы же не будем растить каких-то там тех же бомбистов, понимаете? То есть, ну, мотивировать я могу на что угодно. Если я профессиональный психолог, если я профессиональный педагог, я могу мотивировать тебя таким образом, что ты сделаешь все, что я тебе скажу. Это опасно, поэтому тут как раз коучинг у детей, я считаю, что это просто недопустимо.
Я вспомнил два примера, на самом деле, отвечающих на твой вопрос. Первый – это как раз история про персональное вот это вот, не знаю, как это сказать, развитие.
Да.
Общее развитие – это запрос, который родители иногда дают некоторым репетиторам. Развейте мне этого вот ребенка, значит, в общем, чтобы у него широта взглядов как-то сделалась на несколько градусов в обе стороны, да?
И почему я слышу иронию здесь?
Ирония здесь в запросе родителей, но вообще я вспомнил, что есть вот один достаточно известный персонаж, есть такой телеграм-канал «Незаслуженный учитель России». И вот этот человек, собственно, занимается такими вещами, и судя по тому, что он пишет и рассказывает, достаточно успешно. Но это очень узкоспециализированная штука. Я вообще,
классно же.
Вообще классно, интересно, да. Но я не слышал, чтобы это было как-то массово. И это действительно очень опасно, потому что можно сильно уйти в сторону, скажем так. И у него там возникают часто, собственно, моральные дилеммы, а стоит ли свои, например, политические взгляды в диалоге с ребенком каким-то образом, когда ребенок на эти темы хочет говорить, в эту сторону ему интересно развивать свою широту взгляда.
Конечно, надо выбирать человека, который так же, как и доктор, как минимум с каким-то образованием и нормальной, адекватной позицией.
А как адекватную позицию найти?
Как вы можете решить, насколько она адекватна? Вот на самом деле, вот мы сидим вчетвером, возможно, мы же не обсуждали это еще, и не надеюсь, сейчас не будем в это вдаваться. Политические взгляды друг друга мы не обсуждали. Вполне возможно, что среди нас есть диаметрально противоположные. Как я могу нанять кого-то и быть уверенной, что моему ребенку...
Что адекватность этого человека соответствует моей.
Не промоют мозги таким образом, что он станет моим врагом.
Это очень просто. Если я прихожу к репетитору по математике, и он мне нравится как человек, я ему доверяю, то я у него точно так же могу спросить, а что ты думаешь про Навального? Ну и так далее. То есть здесь это же...
Ну, понимаете, во-первых, начнем с того, что если вы нанимаете человека на работу, он вам скажет то, что вы хотите услышать. А то, что он будет потом сделать с вашим ребенком, это уже большая разница. Тут есть вот этот моральный аспект, да, когда мы должны контролировать педагога, которого мы допускаем к своему ребенку. Ну, хорошо, это онлайн-курс, да, который... скажем так, вот заранее мне как родителю известен там английский язык до определенного уровня, да, то есть он мне понятен, я могу это контролировать. Если мы говорим о каком-то вот общем развитии,
угу.
А куда я его развиваю?
Вопрос контроля опять возникает.
В какую сторону я буду его развивать, простите?
Ну и плюс, да, сама формулировка достаточно размытая.
Но с таким запросом родители приходят. Да, еще одну штуку, которую я вспомнил, собственно, есть такая профессия, которая набирает обороты. Она немножко в другую сторону, но все-таки похожа по запросу. Угу. Профессия тьютера.
Что это?
Это такой помощник, который ведет ребенка как бы по жизни, да, и помогает ему принять решение, что он хочет, как он хочет.
Ну так вот же я об этом говорю. Значит, ну,
тьюторство,
есть, да?
Тьюторство, да, оно сейчас даже в школах как бы вот, заявлено. Но проблема в том, что такое тьютор. Ведь на самом деле это человек, который просто должен задать правильные вопросы.
Да, да.
Это навигатор в развитии и образовании. Да. Это навигатор именно.
Это человек, который, вот ты к нему пришел, да, ребенок. Пришел, и он не знает, куда он хочет поступать, и хочет ли поступать вообще. Может быть, он хочет работать пойти, может быть, он хочет поехать путешествовать. Ну, неважно. То есть, вот на данном этапе своей жизни. И вот тьютор как раз должен вытащить из этого ребенка его интересы в образовании и помочь ему найти тех или те же самые курсы, тех же самых преподавателей, которые помогут ему понять, действительно ли он хочет этим заниматься. Вот это настоящее тьюторство.
Классно. Мне кажется, я об этом, в принципе, и говорила, потому что даже ну, нормальный коуч, он не будет склонять... Как говорил один старый артист, к сожалению.
Обмена понятий, понимаете? Типа коуч тому, что... это мотиватор, а тьютор это тот, он. Который конкретные вопросы тебе задает и помогает найти людей, которые этим занимаются, чтобы ты мог к ним сходить и вопросы эти задать.
Ну, да. Понятно. То есть он скорее навигатор.
Да, да, я правила план каких-то действий. Да, мне кажется, да. Это вот это качественное
отличие.
То есть это
вот, твоя дорожная карта, что ты должен сделать, чтобы понять, надо ли тебе этим заниматься. Вот это тьютор.
Мне кажется, нормальный коуч, он тоже мотивирует, во-первых, на то, что ты хочешь, а если ты не знаешь, что ты хочешь, то, во-первых, вы должны вместе узнать, сначала.
Давайте в принципе, так, у меня, наверное, просто плохое отношение. Я не понимаю, что такое нормальный коуч. И вообще, что такое коуч на данном этапе, потому что по мне так это Остап Бендер, понимаете? То есть это вот отъем денег у населения просто.
Ну, можем назвать ментор или в данном случае тьютор. Мне нравится.
И ментор это очень-очень... Это все очень разные вещи на самом деле. Ментор это наставник. Коуч это мотиватор. Тьютор – это навигатор. Это все разные роли. Они могут быть в одном человеке, но тогда это какой-то волшебный персонаж.
Это вот. Такой учитель с большой буквы, который даже я не знаю.
Который не существует.
Существует ли в природе такой человек? Мы все к нему, конечно, стремимся, если педагогов брать, да, там стать таким учителем, но я думаю, что это труднодостижимое.
Здесь я еще маленький вопрос бы хотел как раз задать вот в эту тему учителя с большой буквы, и если не коуча, да, и не такого наставника, ментора, то хотя бы тьютора. Есть ли такой элемент и возможен ли такой элемент в онлайн-формате?
Та-та-та-там. Открывается портал в ад, я сейчас чувствую.
Конечно. Ну, если мы говорим с точки зрения там репетиторства или любой другой сущности, про которую мы только что, про любую другую роль, про которую мы только что беседовали, единственное, какое у меня здесь есть опасение, это с точки зрения, опять же, программы обучения, то есть насколько программа обучения адаптирована к онлайн-формату, насколько все особенности взаимодействия и концентрации ребенка на уроке учтены при составлении программы.
Есть ли какая-то статистика по поводу того, как эффективнее работают преподаватели офлайн или онлайн?
Это, правда, очень сложный вопрос. Здесь важна не только там, роль преподавателя, но и той программы, которую он транслирует. То есть если преподаватель адаптирован и умеет работать с онлайн-форматом, а нельзя сказать, что просто можно вот взять, перенести занятия из офлайн и прийти рассказать все то же самое, и, по сути, ничего не поменяется. То есть там действительно по-другому работает динамика урока, там по-другому работает абсолютно взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса. То есть если преподаватель понимает все основы, то, по сути, эффективность не будет значительно падать в онлайн-взаимодействии. Если это происходит не так, то есть, например, во время пандемии и удаленной учебы, соответственно, там были достаточно серьезные потери с точки зрения качества, но, опять же, действительно все немножко замыкается на личности учителя и его подготовленности к онлайн-формату. Если ее нет, то действительно это не будет эффективным. Особенно если мы говорим про групповую динамику, то есть если это еще какое-то групповое взаимодействие, и там большая группа учеников, то там еще сложнее проектировать этот урок. Если же педагог обладает достаточным количеством инструментов для работы в онлайне, то эффективность не будет сильно падать.
Но будет.
Я думаю, как измерять. У нас нет лонгитюдных каких-то исследований по поводу репетиторства что онлайн, что офлайн. Потому что статистических данных нет.
Но вот действительно, ведь есть показатели, по которым во время пандемии очень упала успеваемость школьников.
Упала успеваемость школьников. Там было три причины. Технологическая неподготовленность учителей, детей и семей, потому что зачастую, между прочим, в семьях один компьютер, а трое детей, например. И как вы будете эти онлайн-уроки проводить?
А еще два каких?
Два других – это мотивация, собственно говоря, ребенка, потому что можно включить, простите, отключив камеру и звук. Ты вроде как на уроке, но ты спишь.
Ну, также может быть и когда ты с репетитором занимаешься.
И дисциплина, собственно говоря, вот этот вот наш тайминг любимый и так далее, когда ребенок точно знает, что у него вот с этого момента до этого это уроки, а с этого момента до этого он их там заучивает, делает какие-то упражнения, тесты и так далее, он должен понимать, что он все равно учится. А это упало. И, конечно, это все повлияло на обучение детей. Ну, в принципе, плюс вы не забывайте, все время было нахождение еще и родителей дома.
Ну, вот эти все три фактора, которые вы сейчас перечислили, плюс четвертый, они, в принципе, все работают и на онлайн-преподавании, онлайн-репетиторстве.
Я не готова, честно говоря, согласиться.
Нет, то есть... они не работают, потому что при онлайн-репетиторстве, во-первых, первый фактор снимается сам по себе, потому что технически готов человек проводить онлайн-курс, раз он за это взялся. Второй фактор мотивации ребенка, конечно, мы от этого никуда не уйдем, это в первую очередь задача и педагога, и родителя заинтересовать ребенка. А третий фактор дисциплина, тут уже, наверное, если эта заинтересованность ребенка была или заинтересованность родителей была, то они уже сами эту дисциплину организуют, этот тайминг организуют. То есть тут немножко... Нет, онлайн-курсы все-таки к этому не имеют отношения. Там не так падать будет успеваемость.
Друзья, конечно. У нас был подкаст с теми же спикерами, что и сейчас, и довольно жаркие дискуссии по поводу онлайн и офлайн обучения. Советую вам послушать его обязательно. Ну, а сегодня мы, наверное, на этом завершим наш сегодняшний выпуск. А с вами был подкаст «Это надолго». Мы говорили о занятиях с репетиторами, когда и кому нужно нанимать репетиторов и какие критерии учитывать при выборе специалиста. У нас в гостях были старший методист, эксперт, руководитель отдела контента «Учи дома» Мария Аникина и заместитель руководителя портала «Activity Edu» по методической работе Марина Пашкевич. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкаст» в App Store и Google Play, Яндекс.Музыки или смотрите нас на YouTube-канале «РИА Новости». Комментируйте и делитесь с друзьями. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.